Всем добрый день, доброе утро. Очень радостно нам вместе здесь собраться, очень приятно. Я особенно рад того, что конференция уже началась, потому что последние два дня, было такое волнение у меня больше, чем обычно. И я ждал, скорее бы началась конференция, потому что еще несколько дней я уже не доживу. Вот. Но дожил, слава Богу. Надеюсь, что Бог нас благословит сегодня и научит. Почему я волновался? Потому что в основном Бог так каким-то образом то ли оставляя мои слабости в моем сердце, то ли специально как-то действуя на мое сердце. Обычно перед проповедью я не уверен, что могу проповедовать. Обычно я очень-очень редко в своей жизни чувствовал, что я готов проповедовать. И поэтому, еще когда началась конференция, Саша говорит, из этой страны приехали люди, из этой. И я как бы, для меня это еще больше как ответственности, еще больше переживания, что люди потратили очень много времени и денег, и ответственность такая. И вот это меня все, ну, обычно волнует. И поэтому песни прославления, почему мы делаем, это для меня в основном, чтобы просто меня ободрить, проповедовать. Спасибо вам, что вы пели. Конечно, это для нас всех, я шучу, но для меня это очень дорого. То есть я целенаправленно жду этого времени, потому что я знаю, что Бог мое сердце благословляет. И это меня укрепляет. Вот. Тема нашей конференции довольно специфическая, на мой взгляд. Не знаю, насколько она популярна вообще. По людям, которые здесь присутствуют, хотя каждый раз наша конференция, я бы сказал, не сильно популярна для более старшего поколения. В основном здесь немного людей, которые в преклонных летах или даже таких в зрелых летах. В основном, в большинстве своем, молодые люди. Я не знаю, как это понимать. Может быть, я сильно молодой. Может быть, Алмаз, наша церковь сильно молодая. Может быть, еще какая-то причина. Может быть, старшее поколение не сильно ищет истину. Надеюсь, что это не так. Но может быть и так. Но это драгоценное время, то есть специфическая тема, потому что мы будем говорить о служении. И это, ну скажем, это больше вызов, это больше снаряжение, как нам быть лучшими служителями для Бога. В век, когда мир предлагает или учит, очень сильно массированно атакует нас жить для себя. Когда мы можем видеть массу всяких даже примеров, не только мирских. Мирских мы видим, ну, массу. Но даже в церквах мы можем видеть примеры того, когда люди придерживаются минимального стандарта христианской жизни. Когда просто не делать страшных грехов, ходить на собрание, что-то где-то немножко поучаствовать, и это, в общем-то, все. Много-много людей привыкли так жить, и поэтому, в общем-то, это, наверное, не такая тема, за которой все бегают и ищут ответа и так далее. Поэтому это особенно радостно, что мы собрались, и мы хотим именно эту тему исследовать. Мы хотим научиться большему самоотречению, большей самопожертвенности, большей любви к тому, чтобы дело Божье делать, а не свое, строить Царство Божье, а не свое и так далее. То есть это уже, ну это радостно, это радостный момент. Когда я думаю тоже об этой конференции, когда я думал, особенно когда мы на этой неделе проанализировали, сколько людей из нашей церкви, сколько служителей из нашей церкви зарегистрировалось быть на этой конференции, и мы на этой неделе старались так особенно, ну, точечно ободрить некоторых служителей, если они вдруг не здесь. И я был удивлен, что, я не помню точно цифры, но приблизительно только 4 служителя или 5 не смогли быть на этой конференции. 4 из них просто очень-очень уважительные причины, там работают люди или уехали. И когда я это узнал, я подумал, что эта конференция – это как такая встреча служителей. И я начал больше об этом думать. Конечно, здесь есть люди, которые думают только о служении и думают, стоит ли этим заниматься или почему стоит, и мы об этом будем говорить сегодня. Но когда я думал о том, что это такая встреча служителей, я не знаю, если Бог нас как-то благословит, иметь вот действительно какое-то общение на перерывах точно, во время обеденного перерыва большого, и когда будет сессия вопросов-ответов, я бы очень хотел, чтобы было такое время, где бы мы как-то могли пообщаться, хоть в какой-то форме. И я надеюсь, это получится. И когда мы пели песню, по-моему, вторую или третью, где смысл такой был, что когда мы устаем от служения, мы переживаем трудности, мы, кто уже давно служит, не раз переживали моменты разочарования, когда руки опускаются, когда трудно. И если бы Бог нас помиловал, это было бы хорошо, если бы Он ободрил нас, несмотря на все препятствия, которые мы испытываем. Начать опять пламенеть духом и служить Богу. Продолжать с новым усердием, несмотря на все препятствия, самые, кажется, несправедливые, самые, кажется, которые нам очень трудно своей душой пережить. Мы не ожидали таких препятствий, может быть. Чтобы, несмотря на все эти препятствия, мы воодушевились, мы хотели служить Богу, мы видели в этом ценность, мы действительно пламенели духом, пусть никто не пламенеет, но пусть я один там, где я есть, ничего страшного, я хочу продолжать. Пусть бы Бог благословил нас вот в таком смысле. Давайте сейчас помолимся, еще раз помолимся и попросим Бога просто благословить нас. Господь, Отец, Сын, Святой Дух, величественный Владыка, наш пастырь, наш лидер, наш учитель, наш друг. Господи, мы преклоняемся перед Тобой, и мы знаем, что Ты достоин того, чтобы мы отдали всю свою жизнь до конца и посвятили ее тому, чтобы в служении делать все, чтобы Твоя величественная слава была явлена на земле, чтобы многие сердца глубже и серьезнее преклонились перед Тобой и признали, Боже, Тебя наивысшей драгоценностью для своих душ и показали это на практике своих жизней, показали это в глубине своих сердец. Господь, мы просим Тебя, благослови нас. Мы очень сильно нуждаемся в Твоем благословении сейчас, и мы очень просим, Господь, по милости Твоей, по Твоей благодати. Мы не заслуживаем этого сейчас. И мы не пытаемся как-то говорить с Тобой, Боже, и молиться Тебе. Мы не претендуем на это, мы умоляем Тебя. Как очи рабынь взирают на руку Господь, как очи рабов взирают на руку Господь своих, ожидая милости, так мы к Тебе, Господи, прибегаем и просим Твоей благодати для нас, просим утешения, просим поддержки для нас, наставления, просим о радости, Господь, исполни наши сердца радостью, счастьем, исполни их пламенем, Господь, и жаждой служить Тебе. И снаряди нас, Боже, быть служителями, не которые просто бьют воздух, но которые попадают в цель, которые служат плодотворно и эффективно ради Тебя. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Тема конференции «Добрый воин Христа» или «Сердце и оружие служителей Божьих». Какое у них сердце, какое у них оружие, чтобы с помощью его совершать это служение. И текст, который мы сегодня на конференции еще исследуем, но сейчас я просто хотел его прочитать нам, это второе послание Тимофею, 2 глава, 20-21 стихи. Павел учит молодого служителя, и он говорит ему: «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные. В доме Божием, в церкви Божией, в храме Божьем, где Бог, в царстве Божьем, где Бог созидает свою церковь». Он говорит, есть разные сосуды, золотые, серебряные, но и деревянные, и глиняные. И одни из этих сосудов в почетном употреблении, то есть они играют особенную роль, особенное влияние, а другие в низком употреблении, не в таком, влиятельном, не в таком драгоценном употреблении, не в таком очевидном для многих, не в таком в публичном, не в таком значимом употреблении. То есть это простой пример из жизни, он говорит, и потом применяет это к Церкви Божьей. «Итак, кто будет чист от всего, то, что там Павел выше писал, и он призывал Тимофея к праведности, к преданности Божьему Слову, к верному характеру. И он говорил о плохих вещах, от которых нужно воздерживаться. И он говорит, итак, кто будет чист от всего, тот будет сосудом в чести. То есть можно быть не в чести. Можно быть сосудом низкого употребления, невлиятельным, очень слабо плодотворным. А можно по-другому быть. И тот, кто очистится, тот, кто изменится, тот, кто изменит что-то в своем сердце и в своих методах служения, тот будет сосудом в чести, Бог так его будет видеть, освященным, то есть отделенным от всех сосудов, особенным сосудом, особенно драгоценным сосудом, избранным для особых дел, будет освященным и благопотребным владыке. То есть владыка, который употребляет, использует эти свои средства для служения, то есть людей, нас с вами, он, эти люди, эти служители будут особенно благопотребны. То есть когда Бог, это как они будут для Бога приятны, они будут соответствовать Его воле, Он скажет, это добрые мои служители, это добрые воины мои. Через них я могу совершить то, что, к сожалению, не могу совершить через вот тех других христиан. Те, которые очистятся, те, которые изменятся в сердце и в средствах служения, будут благопотребными владыки. И дальше написано, годным такой будет сосуд на всякое доброе дело. Бог сможет употребить его на всякое доброе дело. Бог захочет что-то сделать, и он возьмет этого человека, и этот человек уже в таком состоянии, что Бог сможет через него, через его сердце, через его жизнь явить свою величественную славу. Это сердце не будет слишком узким, и средства служения этого человека не будут слишком узкими для Бога. Так что Бог не может втиснуть туда то, что хотел бы явить. Это то, чему мы хотим научиться. На этой конференции мы изучим разные тексты. Довольно много текстов я приготовил. Наверняка больше, чем мы можем здесь сегодня изучить. Обычно конференция, которая у меня здесь, это, наверное, то, что здесь получается сказать, это, наверное, в два раза меньше, поэтому я все время в напряжении, что Божье Слово драгоценно, там есть, ну, потрясающие вещи. И их очень много, и поэтому не удается все изложить, это так, мы вкус почувствуем. Но эти тексты, они помогут нам ответить на три вопроса. Вся конференция будет делиться на три части. Часть первая, мы посмотрим на то, где служение... Христианское служение, где оно находится, вот в Божьем великом замысле. То есть какую роль Бог уделил, на что Он замыслил это служение. И мы увидим достоинство служения христианского. Мы увидим его благородство, мы увидим его величие. Это первое. Вторая тема, которая у нас будет, мы посмотрим, исходя из этой картины величественной, очевидный вопрос будет, ну или призыв в нашем сердце будет звучать. Начинай служить. Мы посмотрим семь причин библейских, которые призывают нас служить, которые дают нам основания для того, чтобы посвятить свою жизнь служению. Не просто в общем, абстрактно, где-то немножко, но целенаправленно и самопожертвенно посвятить себя служению. Семь причин, почему это стоит сделать. И последний вопрос, который мы рассмотрим, и ему больше времени уделим, это, если получится, 10 характеристик, может быть, меньше получится изложить, 10 характеристик служителей, которые могут быть особенно плодотворными. То есть как быть не просто служителем, который делает что-то, но как быть действительно по-божьему, с Божьей точки зрения, то есть с библейской точки зрения, быть плодотворным служителем. Как действительно быть эффективным служителем так, чтобы, помните, апостол Павел в послании Фессалоникийцам, в первом послании, во второй главе, он говорит братья, вы знаете, что вход наш к вам не был... Слово тщетным, да. Он не был пустым, мы послужили, это было плодотворно. И мы этот текст тоже сегодня исследуем. То есть это будет третья часть, как быть как служителем нетщетным, как совершать нетщетное служение, не пустое. Вот такие три части. Что такое служение, причины посвятить себя служению и как служить так, чтобы действительно служить плодотворно. Завтра здесь у нас в церкви я буду проповедовать такую проповедь, кто уедет, может быть, через время скачаете с сайта. Я буду проповедовать, как выжить в таком служении, где найти силы. Мы посмотрим сегодня тексты, которые всех нас, ну, в общем, перед нами поставят планку очень высокую. Я не буду стараться ее завысить, мы просто будем читать тексты, они высокие, эти планки. И поэтому, как выживать? И завтра я постараюсь несколько источников показать библейских. Одним из них я очень пользовался перед этой конференцией. И тоже их 10. Наверное, их еще больше. Я пока просто 10 нашел. Их тоже очень много. Библия очень богата на то, чтобы научить нас. Итак, первый вопрос. Значение служения в общей картине Божьего мира. То есть Бог имеет мироздание, имеет даже больше, чем наш материальный мир. Духовный мир имеет замысел, имеет определенную историю. В этой истории, в Божьем мире, не просто в моей жизни, не просто в моей церкви, не просто в моем городе или в моей стране, или даже на всем земном шаре, в великой Божьей истории, есть определенный замысел для служения. И вот мы сейчас посмотрим, как Библия показывает, как Бог видит христианское служение, насколько оно значимо и почему. Это нам нужно сделать, чтобы правильно научиться. Дело в том, что каждый из нас здесь имеет представление о служении. Когда я говорю слово «служение», вы еще и ехали на конференцию, у каждого из нас есть представление. Кто-то вырос в церкви, и он это слово слышал постоянно и видел что-то на практике, и не осознавая, в общем-то, может быть, даже никогда в жизни не анализировал, и впитал представление о служении. Кто-то, может быть, в церкви всего один год, и он уже за один год имеет представление. Может, никогда не исследовал это из Писания, но имеет представление. Я как-то разговаривал с одной сестрой лет 10 назад в нашей церкви. И я задал ей вопрос о служении ее в нашей церкви. Я говорю, какое твое служение? Она говорит, ну как, никакого нет. Я никаким служением не занимаюсь. И я был удивлен. Я говорю, подожди, как ты не занимаешься служением? Ну так. Я говорю, подожди, ну ты вот это и вот это делаешь. Ну, это не служение. Это так я просто делаю. Я говорю, а почему это не служение? И потом мы когда разговаривали, она поделилась тем, как она видит, что такое служение, и ее ответ был приблизительно таким. Приблизительно, что есть три служения в церкви. Это проповедовать, это петь в хоре, ну или у нас не хор, в группе прославления, и воскресная школа для детей. Это три служения, она ни одним из них не занималась. Поэтому то, что она делала, это как, ну просто она делала. То есть, и это показывает представление о служении. Когда служение сводится, ну, к очень каким-то таким очевидным, может быть, вещам, и человек не совсем понимает, что это. Мы можем видеть служение как определенную активность, которая принята в нашей церкви. Вот несколько там видов служений. Более того, даже какие-то другие христиане так видят, иногда служители так видят, и они в этом смысле ценят вот такое служение, а это там, ну это ваша самодеятельность, например. То есть у нас есть разные представления о служении, иногда очень неправильные, и поэтому нам нужно разобраться, что такое служение. Мы ответим на три вопроса. Первый вопрос, что такое антислужение? Это я придумал термин, я объясню, что имеется в виду. Антислужение. Мы посмотрим на него. Второе, что же такое истинное служение, библейское служение. И третье, мы посмотрим на вопрос, что достоинство истинного служения. Почему оно столь драгоценно. Итак, первый вопрос, что такое антислужение? Как оно возникло? Бог создал мир. Создал ангелов, еще когда материального мира не было. И этот мир, когда Бог сотворил ангелов, и потом, когда Он сотворил уже непосредственно наш материально-духовный мир, он был абсолютно идеален. Он был совершенен, он был удивительно прекрасен, там не было ограничений, там не было зла, там не было ничего страшного. В центре этого мира всегда был величественный, славный или преславный Бог. Это был центр мира. То есть мир был совершенен, Бог сиял в центре этого мира, он был наибольшей драгоценностью для всех, он был источником жизни всего, он был тем, который все им движется и существует, и все наполняет, и все это признавали. И все находили свое счастье в созерцании Божьей славы и в преклонении перед Богом. Все создания восхищались Богом. Все наполнялись счастьем от этого созерцания, от видения Его славы. Божий мир был наполнен действиями, которые фокусировались на великом Боге. То есть все механизмы, все, что происходило, сводилось к Богу. И в этом никто не чувствовал какого-то ограничения или какого-то, ну, чего-то неприятного. Все стремились к тому, чтобы Божья слава была явлена еще более максимально. Эти действия были уже тогда, можно назвать, истинным служением. Различные действия, различные механизмы, события, которые были сфокусированы на Боге, силой Божьей делались и прославляли Бога максимально. Но произошло ужасающее, необъяснимое событие, мы не можем до конца его понять, но Библия говорит о нем. Один ангел, Люцифер, максимально прославленный ангел, взбунтовался против Бога, решил не признавать Бога как единственную вот эту преславную личность, от которой зависит благоденствие всего мироздания, решил пойти бунтом против этого. Он стал, в результате мы знаем, демоном, он из Люцифера превратился в сатану, в обольстителя, обманщика, тот, который воюет против Бога, тот, который хотел превознестись выше Бога, и который пошел за Богом. И он создал такой механизм, такое событие или такое явление, как антислужение. Или еще другим словом, то есть почему анти? То есть что-то, что противоречит вот этому истинному служению Богу, истинному преклонению перед Богом. То есть вот этому, этот механизм, это явление, которое имеет много составляющих, это все действует. Сатана создал антиявление, антислужение, то есть действия, механизмы, цели, ценности, которые будут противоречить этому. То есть они будут атаковать славу Божью, они будут делать все, чтобы оскорбить Бога, чтобы заявить, что мы не нуждаемся в этом Боге, чтобы заявить, что это не самая великая личность, чтобы заявить, что преклоняться перед Богом – это несчастье для нас. Зависит от этого Бога, это не счастье для нас. Счастье для нас быть независимыми, быть атакующими Бога, быть независимыми от Него во всем, что только есть, в глубине сердца и во всех действиях. Это начал сатана, мира материального еще не было. Это антислужение привело к тому, что треть ангелов последовали за сатаной. Он убедил их, он искусил их. Это необъяснимо, это непонятно, Библия не открывает, почему это произошло, как это могло произойти, мы не можем это знать, но Библия ясно говорит, это произошло. И еще до того, как мир наш появился, уже было антислужение. Бог сотворил наш мир, который тоже был в бытие, мы читаем первые главы, он был сотворен абсолютно идеальным, он был сотворен тоже так, что Бог был в центре, и Адам и Ева, они находили полноценность свою, свое удовлетворение, свое счастье, свою завершенность в Боге. Они признавали Бога Всевышним, Преславным, радовались в этом, они не стремились как-то конкурировать с Ним, они не хотели быть независимыми и так далее. И мы знаем развитие событий. Третья глава книги Бытия, сатана в виде змея приходит к Еве и начинает атаковать в ее сердце Бога. Он говорит: подлинно ли сказал Бог, что ни от какого дерева нельзя есть и дотрагиваться? И Ева сказала: нет, не так, только от одного нельзя, иначе мы смертью умрем, наша жизнь будет разрушена. А он говорит: нет, это не так. Бог на самом деле скрыл от вас что-то доброе, он не такой хороший, как вы думаете. И он атакует Бога, продолжает. И он говорит: нет, 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 если вы вкусите, вы будете как боги, вы будете как Бог. Вы будете самодостаточны, вы будете независимы, и Бог боится этого. И Он не хочет этого блага вам давать. И поэтому, следуйте другой дорогой. И Он увлек с собой треть ангелов, и Он увлек человечество за собой. В лице Адама и Евы они подключились к антислужению. Они подключились к такому явлению, которое атакует Бога, не покоряется Богу, не подчиняется Его Слову, не принимает Его Слово как единственное истинное авторитетное слово, послание и объяснение всего. Он им так и сказал: подлинно ли, можем ли мы Богу так доверять? То, что он говорит, достойно ли доверия? Конечно, нет. Вот есть другая идея. У Бога есть мнение, сатана предлагает сомнение, другое мнение. И оно поселяется, это сомнение в сердце Адама и Евы, они выбирают, и они подключаются, человечество подключилось с самого начала к антислужению. И это антислужение или грехослужение, или бунтослужение, оно проникло в сердца людей. Мы знаем грехопадение, это мы все хорошо это знаем. Они умерли духовно. Природа их сердца или духовность их изменилась. Теперь природа эта называется мертвы духовно, бунтари против Бога, оскорбляющие Бога, Бога-ненавистники написано. Самые религиозные люди, самые, может быть, максимально, ну, если так можно сказать, благочестивые люди или максимально интеллигентно поступающие люди, по природе своей стали мертвыми, Бога-ненавистниками, безбожниками, восстающими против всего, называемого божеством, против всего Божьего, когда им это невыгодно, когда им это неприятно, когда это не служит личному возвышению или личному там, какому-то удовлетворению. Человечество подключилось к этому антислужению. Сатана – родоначальник этого механизма антислужения. Этот механизм бунта служения коснулся людей, изменил их. И теперь, когда мы живем с вами в этом мире, мы должны понимать, весь мир, в котором мы живем, пронизан этим механизмом. Он буквально напоен, он как вода пропитывает губку, которой мы моем посуду. Вот так вот этот механизм все пропитал. Он пропитал до самой глубины все, что только можно. Кстати говоря, этот механизм, он до сих пор существует, и он продолжает развиваться и совершенствоваться. Он становится более изысканным, он затрагивает нашу жизнь, атакует ее с какой-то непривычной, необычной стороны. Он пытается застигнуть нас врасплох. Сатана до сих пор много-много разных идей вкладывает в то, как атаковать сердце. Более того, люди стали, помните, написано, что они стали изобретательны на зло. То есть уже в детях уже есть быстро рождающиеся творческие, талантливые идеи, как обмануть, как получить то, что ты хочешь, как манипулировать, как добиваться своего любой ценой, как не подчиняться, как обманывать, не говоря уже о взрослых. У взрослых это более изысканно, более тонко, более завуалировано, более страшно, чем у детей. Таким образом, этот механизм, он наполняет государство, наполняет нации или национальности, наполняет наши города, экономику, политику, наполняет семьи, образование, родителей, детей. Он пронизывает наши сердца. Даже когда мы рождены свыше, даже когда наша природа иная, когда мы уже по духу или по природе дети Божьи, причастники божеского естества, все равно в нас остается осколок греха. Как уже он не правит, он не то, кто мы есть по сути. Мы уже дети Божьи, мы есть свет, а не тьма. Но все равно там есть этот осколок греха, как такая маленькая фабрика, которая работает очень напряженно, и она пытается контролировать всю нашу жизнь. Есть христиане, которые не растущие духовно, и если вникнуть в их жизнь, они очень похожи на неверующих. Они живут по плоти. Эта фабрика очень хорошо работает внутри них. Это антислужение. Именно поэтому, потому что есть этот механизм, происходит колоссальное количество грехов. Колоссальное количество разрушения. Эти грехи оскорбляют Бога. Они приводят к тому, что души людей разрушаются. Или не созидаются. Они, в общем, разрушены от начала, от рождения. Это происходит то, что жизни разрушаются, семьи разрушаются, государство, экономика, взаимоотношения, церкви разрушаются. Этот механизм работает. Мы должны видеть его, мы не должны обманываться, мы должны видеть невидимое. Кроме видения Божьей славы, небесных обетований, мы должны видеть и сатанинскую работу, и работу нашей плоти, которая работу нашего греха. Какие есть результаты этого антислужения? Три момента. Первое. Это антислужение вот к чему стремится, выдавать такие результаты. Первое. Восстание против Божьей величественной славы. То есть все делается для того, чтобы оскорбить Бога. Осознанно или неосознанно. Это антислужение оскорбляет Бога. Второе. Оно разрушает душу человека. И разрушает жизнь. Разрушает характер, делает слабым, зависимым, лукавым, делает нежелающим добра, желающим зла, делает массу всяких систем для того, чтобы оправдать свои греховные пути, продолжать ходить ими и так далее, и так далее. Разрушает душу, разрушает жизнь. В результате, когда разрушена одна душа или жизнь, и все общество или церковь состоит из таких людей, то разруха. Третий результат. За такую жизнь или за такой механизм Бог наказывает отдельного человека или все государство. И все движется к тому, что человек, если он не будет спасен Евангелием, он будет испытывать вечное наказание в аду. Это вот этот механизм, вот это антислужение, это стремление, различные элементы, различные дела, ценности, стратегии, какие-то особенные подходы, методы этого антислужения, они приводят вот к таким результатам. Можно больше описывать. Есть разные составляющие, из которых это происходит. Давайте прочитаем тексты, которые описывают это антислужение, его природу, его последствия, его результаты. Это Римлянам 1 глава. Римлянам 1 глава с 18 по 32 стих. Самое начало апостол Павел пишет послание в Рим, он планирует прийти туда, и он предваряет, как бы заранее посылает послание, разъясняет свое понимание Евангелия, вообще, вообще мира, пути спасения, как это связано со всей жизнью. И вот он делает небольшое вступление о том, почему он хочет прийти, и потом он, и вот это самое-самое начало. Он говорит чуть выше, 18 стиха, он говорит, что я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия, то есть оно есть часть или основание, или источник истинного служения, оно разрушает антислужение, оно спасает людей, вытаскивает из системы этого антислужения, оно освящает, то есть делает отделенными от этой системы, делает их частью другого истинного служения, которое превозносит Бога и стремится ко всему доброму. Поэтому я не стыжусь благовествования, оно кажется многим глупостью, не все там так привержены ему, не все преданы, но я не стыжусь, потому что я серьезно, глубоко убежден, это колоссальнейший, потрясающий инструмент. И дальше он говорит: ибо открывается гнев Божий с неба. Он описывает это антислужение. Он говорит, гнев Божий горит на всякое нечестие и неправду или неправедность человеков. Все люди в этой системе, у всех есть нечестие, есть неправедность, и Бог, пока человек не спасен Евангелием, на него гнев Божий горит. И эти люди, он характеризует их, подавляющих истину неправдой. Видят истину и топят ее в болоте, заваливает ее какой-то трясиной неправды, обмана или неправедности. Почему так? Почему так можно оценить людей? Может быть, они просто не понимают, потому что они просто не знают, может, это как-то так случайно произошло. Он говорит, нет. Ибо что можно знать о Боге? Какие-то основы видения Божества, и что нужно преклониться перед Ним. Явно для них, потому что Бог явил им. Как явил? Ибо невидимое Его, вот это его величие, которое мы не можем увидеть. Вечная сила его, что он все держит в своей руке, и это вечно, это только от него все исходит. И божество, то, что он превыше всего, то, что он в центре всего, он сияние всего. От создания мира, то есть всегда в этом мире, через рассматривание творений видимы. И все люди это видят. Так что они безответны, они не смогут никак себя оправдать. Они видят Бога, и они не хотят принимать эту славу, не хотят покоряться. В них работает этот механизм бунта служения. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога? То есть они увидели Бога, и в них не сработал механизм истинного служения, истинного преклонения перед Богом и угождения этому Богу. Но наоборот произошло. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога? Им это было неприятно, они не хотели видеть таким Бога, они хотели себя возвышать, они хотели строить свою независимую систему жизни. И не возблагодарили Бога за то, что Он все создал, и Он источник жизни для них, и они им движутся и существуют, они дышат, потому что Бог дает им дыхание. Не возблагодарили, но вот как они сделали, в них сработал механизм. Они осуетились в умствованиях своих. Они придумали быстро-быстро какие-то идеи, которые описали. Не-не-не, то, что я увидел, это не Бог, это там космос, это само произошло, это какой-то взрыв, это всякие разные теории, идеи. Они осуетились в умствованиях своих, и результат. И омрачилось несмысленное или глупое их сердце. Оно было повержено во тьму. Они, может быть, стали профессорами, светилами науки, но они на самом деле светилы тьмы. Тьмой светят. Называя себя мудрыми, обезумели. И славу нетленного Бога они изменили или извратили, исказили ее в образ, подобный тленному человеку. То есть они истинного Бога трансформировали и придумали какой-то своего идола, которому они преклоняются. Сегодня это может быть какая-то поп-звезда, за которой какой-то человек очень бегает, или моя личная карьера, или мои какие-то ценности жизни, или какая-то там мечта, как правильно прожить жизнь, или что-то еще, и человек ради этого живет, и это для него наивысшая драгоценность. Человек сам для себя и мой личный комфорт – это наивысшая драгоценность, ради которой я готов многим чем жертвовать, но не ради Бога. То есть Бога трансформировал в какую-то свою, своего какого-то идолка. В первом веке это было очень материально, поэтому он, здесь Павел говорит, подобны тленному человеку и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся, разные вот эти идолы, то и предал их Бог в похотях сердец их, нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. То есть Бог как бы держал их, удерживал, они бежали со всей силы в эти грехи, а он как за подтяжки их держал. И потом, когда они отвергают, и отвергают, и отвергают, и отвергают, и отвергают Бога, Бог дает им почувствовать то, что они, к чему они стремятся, он отпускает их подтяжки, и они кубарем катятся во все свои грехи, к которым они стремятся. Бог их предал, отпустил, что они в похоти свои впали. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись, и служили, вот это антислужение. Они служили не истинному Богу, но твари или творению вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Единственный, благословенный и святый. Потому предал их Бог постыдным страстям, вот этим похотям. Каким? Вот результаты этого антислужения. Может быть, самые яркие результаты. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным, то есть это сексуальные извращения. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга. Вот этот гомосексуализм или лесбиянство. Мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Несчастные очень люди. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то есть они не хотели думать о Боге. Они хотели, наоборот, максимально затмить всякое явление славы Божьей. В результате, то предал их Бог превратному уму, то есть извращенному, искаженному уму, который привел вот к чему. Вот результаты антислужения. Делать непотребство, то, что на самом деле не нужно. Ради этого человек жизнь свою полагает, жертвует собой, борется, разрушает свою семью, идет против своей жены или мужа, идет против своих детей, против своих родных, против себя самого и борется за то, что ему не нужно, непотребство. Так что они исполнены всякой неправды или неправедности, всякой. Разнообразны. Блуда, лукавство, корыстолюбие, злобы или злобы, исполнены зависти, убийства, расприй, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники. Ходят в церковь, очень религиозные, говорят о Боге, суть их – богоненавистники. Обидчики, обижающие других, самохвалы, возвышающие себя, гордые, говорящие «я ни от кого не завишу», изобретательны на зло, непослушный родителям, безрассудный, глупостями разными руководимы, вероломный, нарушает любые стандарты, любые какие-то запреты, правильные, справедливые, святые, нелюбовный, не проявляют любовь, непримиримы, не хотят мириться, хотят наоборот возвышаться, бунтовать, воевать, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, но этот механизм вот что в них производит. Однако не только их делают, но и делающих одобряют, объединяются и возвышают этот метод антислужения. 2 Фессалоникийцам 2:4 говорит о сыне погибели, который придет еще в последние времена. И там говорится характеристика. Противящийся, это 2 Фессалоникийцам 2:4. 2 Фессалоникийцам 2:4. Вот его суть, его характеристика. Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом. Он атакует Божью славу, он атакует Бога, он не хочет зависеть от Него, он не хочет перед Ним преклоняться, он не хочет следовать за Ним, он не хочет считать Его слова максимально авторитетными, а свои скромненько на них смотреть, как не на авторитетные. Это истинная логика, а моя ложная логика. Это лучший путь к счастью, а мои представления о пути к счастью хибни на украинской мове. То есть они, у них есть проблемы. Вот он противится этому и превозносится выше всего называемого Богом или святынею, все, что от Бога. И как результат, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Богом. Создаст вот это антислужение, создаст антирелигию. И мы знаем, что Писание учит, что в последние времена, когда этот антихрист придет и воссядет, Ему будут поклоняться как Богу миллионы религиозных людей. Из разных религий они будут преклоняться перед Ним. Они будут считать это правильно. И пойдут они туда, потому что у них этот механизм внутри, их родной там воссядет. Родные идеи. Он будет стремиться достигнуть того, о чем они мечтали всю свою жизнь. Он решит все эти проблемы и будет, ну, как минимум, сулить им или предлагать им то, о чем они мечтают, что они вот-вот через это получат, и они будут поклоняться им. Они будут его возносить, восхищаться им и так далее. Это механизм. Это механизм, который сотворен, такие результаты, состоит из многих-многих шестеренок, принципов взаимодействий. Это очень сложное дело. И я еще раз хочу напомнить, если мы спасены, то это уже не наша природа. Если человек не спасен Евангелием, это по сути кто он есть. Все, что он делает, это, вот только этот механизм работает. Но даже если мы спасены, наша новая природа иная, мы во Христе, мы дети Божии, а не дети сатаны. Все равно есть осколок греха еще остается. Наше тело не искуплено, и оно вырабатывает эти идеи жить для себя, а не для Бога. Поэтому в нас борьба происходит. Есть это антислужение, этот антимеханизм, есть и должен возрастать истинный механизм, или вот это явление преклонения перед Богом и служения Богу. И от того, что у нас внутри, как это решается внутри, это определяет, что снаружи. Наша жизнь, наше расписание, как мы тратим деньги, как мы тратим свое время, как мы какие-то решения принимаем, во что мы вкладываем больше сил, во что меньше и так далее, это лишь отражение нашего внутреннего мира. Это не просто обстоятельства навязанные, это не просто так принято, как-то так оно повелось, ну такой уж я уродился, это не это все. Это то, как вовнутри меня решается эта дилемма. Дилемма этих двух механизмов. Поэтому Павел много говорит о том, что наша война, ну, Писание много говорит, Бог нам много говорит, открывает, что наша истинная война – это не война против крови и плоти, это не война против каких-то материальных обстоятельств или каких-то конкретных людей. Это война против этого сатанинского механизма, против мироправителей тьмы, то есть духовных этих демонов. Но это не так, что иногда люди так думают, что вот нам нужно духовную войну совершать. У нас внутри все окей, но вот просто где-то есть демоны, нам их там, или бесы, их нужно изгонять, и все так решается. Это лишь уход от истинных перемен. Это самый простой способ. Со мной все нормально, ну там есть проблемы какие-то, ну в общем, просто вот там вот что-то не ладится, потому что там какой-то бес, и я сейчас его изгоню, и все наладится. Это очень простой способ, который не действует на самом деле. Сложный способ, истинный способ, это когда внутри я должен часть своего сердца положить на жертвенник. Моих драгоценных ценностей, то, к чему я привык, то, что мне кажется правильным, логичным, вот это антислужение, его мотивация, я должен пожертвовать этим. Должен сказать, я должен распять это, предать это на смерть. Это очень больно. Намного легче пойти где-то там какого-то беса изгнать. Ну, из себя там. Без лени, выйди из меня. И он раз вышел, и ты не ленивый. Намного сложнее заниматься, покоряться слову ежедневно, когда тебе хочется полежать на диванчике или посмотреть любимый фильм, или где-то там на природе посидеть с друзьями, пообщаться, а ты это откладываешь, свои драгоценные вещи, как бы ложишь их на жертвенник и посвящаешь свою жизнь другому. Когда ты о чем-то переживаешь, и тебе нужно решить финансовую проблему или еще какую-то в своей жизни, а ты говоришь, Господи, я это ложу на жертвенник, я доверяю, что ты это устроишь. Как ты хочешь и когда, в это же время, чтобы быть озабоченным только собой и своими проблемами, я пойду и послужу другому человеку, потому что я хочу тебе служить. Вот это сложно. Бесы знать это легко. Легко просто тоже заняться каким-то служением, просто подожди, я на собрание хожу, я десятину даю, все. Это мое служение, я поддерживаю церковь финансово. Все остальное не надо трогать. Это тоже легкий способ, то есть как бы я где-то галочку ставлю, у меня как у служителя все на своих местах, и весь остальной механизм моей жизни я не освещаю. Это трудно, это болезненно, это нужно умирать, это больно, реально больно, это неприятно для нашей души. Сердца и жизни людей пронизаны антислужением, жизни, взаимоотношения, общества пронизаны бунтарским механизмом греха. Более того, они же являются, эти люди, они являются шестеренками в этом механизме. Они являются этим механизмом. Весь мир, написано, лежит во зле. Он производит больше и больше зла. Все результаты бунтарской деятельности приводят к оскорблению Бога, разрушению душ, жизней, ведут к вечному наказанию. Так это первый вопрос, на который мы ответили. Мир, в котором мы живем, еще до того, как был сотворен, уже он сейчас наполнен антислужением. Мы часть этого. И вот как это Бог видит, да? Вот представьте себе, есть Бог, Он единственный достойный славы, вот есть мир, который Он сотворил, и как минимум часть этого мира, человечество, все в полном составе взбунтовалось против Него. Вот это реальная ситуация. И вот в этой ситуации колоссальной, где драгоценнейший, святейший Бог, драгоценный для наших сердец, Он оскорбляем, Его хулит человечество. Вот эта ситуация, в которой... Вот ситуация. Если Христос или Бог Отец, Сын, Дух Святой драгоценен для нас, мы должны понять, мир движется по пути антислужения, и он оскорбляет Бога. Второй вопрос. Что такое истинное служение? Бог, ясно понимая всю ситуацию вот этого антислужения, возревновал о своей славе. Не потому, что он какую-то зависть имел или соперничество, не потому, что он как-то ему было больно, тяжело, вот меня оскорбили, сейчас я им пойду всем по голове дам. Он не нуждался в этом, он самодостаточен. Любой бунт никак не может лишить Бога того блага, в котором он находится. Бог независим от этого, он поэтому и Бог. Это мы зависимы от того, оскорбляют нас или нет, а Бог нет. Но он захотел по милости своей ярче явить свою славу этим созданиям, которые бунтуют против него, или которые не бунтуют. И поэтому он создал другой механизм. Механизм истинного христианского служения. Этот механизм, он противостоит механизму вот этого бунтарского служения. Он атакует его, он разрушает его. Разрушает его результаты, вытаскивает оттуда людей, создания, и освящает их, и преобразует их, и делает подобными Христу в характере, и через них Бог может явить максимум своей славы. Они сосуды в чести, благопотребные владыки, пригодные на всякое доброе дело. В Библии этот механизм называется разными-разными терминами: служение, спасение, освящение, много разных названий, которые описывают вот эту великую Божью работу по спасению человечества. Но когда я говорю спасение, мы часто думаем немножко ограниченно. Вот человек идет в ад, он не должен попасть в ад, поэтому Бог придумал идею, чтобы он не попал в ад, и теперь он не попадает в ад. И это все. На самом деле это только часть Божьего замысла. Основная ревность Бога заключена в том, чтобы его слава засияла. И ему это не нужно греховным способом. Это просто правильно, он Бог, так должно быть. Этот механизм создался еще, когда нашего мира не было. Написано в Библии, что Агнец был заклан еще до создания мира, то есть был план, как это сделать. И, ну, очевидно, мы знаем, что Христос, его искупительная жертва на Голгофе, его смерть за наши грехи, есть основание для этого служения. Это то, где заключена вся сила. Бог сам пришел в этот мир, одел на себя как неправедность человеческую Иисус, и на кресте на него были излиты вечные адские муки за 3 часа. И он умер, он страдал, его сердце разорвалось от морального, не только от физического напряжения. От морального напряжения он просто был обвинен во всех этих грехах, и поэтому он взывал: «Ава, Ава, Ава, отче, ну, почему ты оставил меня?» Потому что он был воплощением греха, и гнев Божий, и ненависть Божья была излита на сына. И он вечные муки взвалил на себя, и справедливость восторжествовала. Грех, который должен вечно быть наказуем, был наказан в Иисусе Христе. И Иисус был наказан за эти грехи. Он вечный Сын Божий, абсолютно святой, непогрешимый, мог это совершить. Он есть основание, он есть сила, он есть источник этого истинного служения. И это служение евангельское, потому что Евангелие проповедует Христа. Христос в центре, искупительный подвиг, жертва Отца, когда Он посылает в мир Своего Сына, любимого. Это вот это сердцевина Евангелия. И Дух Святой, который сегодня действует, Он проповедует не себя, но проповедует Христа. Он возвышает Христа, Он выделяет Христа. Поэтому о Нем не так много написано в Библии, как о Христе. Он фокусируется на Христе, он фокусирует наши сердца на Христе, потому что это есть основание, это есть сила. Поэтому в послании к римлянам Павел начинает: «Я не стыжусь благовествования Христова», потому что оно есть сила, это есть основание моего служения, это есть все для меня, без этого нет ничего. Нет никакого служения, ничего не получится. Бог создал это истинное служение, чтобы вытаскивать людей из антимеханизма, или механизма антислужения, и вводить их в истинное служение, чтобы, которое является славу Божью. То есть это не только, поймите правильно, когда я говорю служение, я не подразумеваю только, ну, вот для меня подготовить проповедь и сказать проповедь, все. Это намного более величественное и обширное понятие. Подготовить проповедь и сказать проповедь – это только часть этого. Состояние сердца, взаимоотношения, многие разные другие вещи. В чем заключается суть истинного служения? Чтобы немножко описать его лучше. Я думаю, что суть истинного служения, такого грандиозного, величественного, очень просто описана в Матфея. Последние стихи Евангелия от Матфея. Краткая формулировка того, как, что церковь, что христианин должен делать, чтобы через это слава Божия была явлена в жизни, в душе отдельного человека, в его жизни и в церковном обществе, и вообще, и так далее, в семьях, в родителях, детях, в политике, в экономике. Матфея 28, 18, 20. «И приблизившись», это Иисус воскресший, мы знаем, «и Иисус сказал им, своим ученикам, дана мне всякая власть на небе и на земле». Смотрите, как он показывает себя. Вот он сияет в этой фразе, он сияет, как Бог над всем. Он говорит: я всем управляю, я владыка этого мира. Вся власть в моей руке. Ничего не происходит без моей воли. Ничего не происходит без моего дозволения на то. Ничего не происходит бесконтрольно. Он стоит перед ними, и он утверждает: я величественный владыка всего существующего. Я царь над всем. Второй стих, 19 точнее. Итак, идите, то есть он показывает, вот кто я есть, ваш спаситель и ваш пастырь, и ваш господин. И как результат этого, итак, идите, научите все народы, или более точнее в оригинале, сделайте учениками все народы, моими учениками, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века. Аминь. Мы видим здесь три момента. Первое – служение примирения. То есть нужно сделать истинными учениками все народы. Это то, что нужно делать. Или, другими словами, благовестие, или, другими словами, евангелизация, или, другими словами, идти и явить славу Евангелия людям неверующим. И слава Евангелия – это слава Иисуса Христа. Не просто формулу им подсунуть. Ты тогда решишь свои проблемы. Но своим характером, своей жизнью, своей страстью, своим посвящением, своими словами, рассказом о Евангелии показать сияние Христа и что в этом сиянии происходит спасение для души. Вот это одно служение. Это то, и много разных форм есть, которые содействуют этому. Все служения должны быть устремлены к тому, чтобы вот это совершалось. Это первое. Второе служение – это служение, можно сказать, пасторство в кавычках. Или научить учеников соблюдать все слово. Или наставничество, душепопечение, ученичество, или еще другими терминами можно назвать. Это второе служение. Человек спасается, он по природе уже не часть этой системы, он выходит, он по природе становится новым человеком, но в нем есть осколок греха, и он привык жить греховно, он не знает другого механизма жизни, и его нужно научить всему, чему Иисус учил. Он должен увидеть вещи по-другому, он должен научиться по-другому жить, у него должна появиться сила жить по-другому. Это то, что здесь написано. Такое наставничество, вразумление, забота, чтобы человек понимал, как жить иначе. И третье, из этого текста. Делать эти служения нужно богоцентрично. Можете посмотреть, Иисус начинает, он говорит: дана мне всякая власть, очень величественно. Потом он говорит: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына, Святого Духа. Второй стих, и опять фокус на Боге. Последний стих, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сей я с вами во все дни до скончания века. То есть очень вокруг Бога отрывок строится. Поэтому три момента. Служение первое – это благовестие. Служение второе – это наставничество, чтобы человек стал более плодотворным в этом новом истинном служении. И все это совершится тогда, если мы будем богоцентричны, если мы будем надеяться на Бога, если мы будем являть Его славу, Его слово проповедовать, если мы будем вести людей к тому, чтобы Бог прославился, а не мы, не наша церковь или там служение и так далее. Все формы служений, которые существуют, хор, кафе, проповедь, душепопечение, наставничество, домашняя группа, воспитание родителей, родители воспитывают детей и так далее. Много-много всего. Да, я оговорился, дети тоже влияют, воспитывают по-своему родителей. Эти все формы должны так или иначе работать на выполнение именно этих служений. Лагеря, какие-то евангелизации, все, что только мы делаем. Если мы просто пришли в какой-то двор, покрасили лавочки, и люди никак не смогли увидеть Бога в этом, никак не могли услышать Евангелие, это не есть христианское служение. Это просто покрасили лавочки, никаких проблем. Лавочки красить – это нормально. Можно красить. Хотя это может быть грехом, кстати говоря, если мы это красим ради себя, возвеличивая себя. Краска на лавочках и то, что христиане там что-то сделали, не имеет силы. Пока в этом не было явлено Евангелие, пока в этом, через эту форму, не был явлен Христос Всевластный или вот этот сияющий Бог в характере христиан, в их разговорах, в рассказе Евангелия, в заботе об этих людях, в наставлении их, в разумлении каком-то, в передаче истины. Если этого нет, если нет евангельского влияния, и потом, когда уже Евангелие как в виде наставления приходит, можно красить лавочки везде, это не есть истинное служение. Это просто деятельность, которую христиане делают. Они могут назвать это социальное служение. Можно так назвать, но это не то служение, которое в Библии записано. Все служения, все различные, их много разных форм служения, они должны быть сфокусированы вот на этих нескольких служениях, которые здесь записаны. В богоцентризме, в явлении славы Божьей, Его Слова, нужно вытащить людей из системы, из механизма антислужения, вести их в истинный механизм служения и научить их жить в этом служении, являя Бога. Наставить их жить по всем заповедям. Несколько результатов истинного служения, которые нужно увидеть. Первое. Истинное служение должно привести к прославлению Бога. К тому, что Бог в Его славе был более представлен, более явлен в душе отдельного человека или в чем-то еще, что мы делаем. И чтобы эта слава в настоящем времени являлась в служителях, в том, кому они служат. И потом это привело бы к тому, чтобы эти люди, они были бы ярким таким, яркой славой в небесах уже, когда они будут вечно. То есть истинное служение сфокусировано не на человеке, а на Боге. Мы заботимся о человеке, чтобы Бог засиял. Почему нужно ревновать о миссионерстве? Потому что люди погибают, да и аминь, 100%. Потому что мы их любим, да. Но намного больше мы должны ревновать о миссионерстве. Потому что там, в этой конкретной душе, сосед наш, или с кем мы учимся, или где-нибудь в другой стране, в каком-нибудь Китае или Индии, или еще где-то, там имя Божие хулится. Я хочу прийти туда, чтобы в том селе, селении, большом городе, какие-то конкретные люди, кому Бог поведет меня, они увидели славу Христа, преклонились перед ней, и эта слава была там явлена. Мы должны больше ревновать. Не о том, чтобы наши церкви наполнились большим количеством людей, мы стали более там сильными, влиятельными, популярными, или просто у нас все нормально, мы хорошие христиане. Мы должны больше ревновать о том, чтобы Божья слава была явлена. И если наша церковь наполнилась, еще 100 человек или 1000 прибавилось, но это люди, которые не преклонены перед Богом, не восхищаются им, это должно очень сильно ранить наши сердца. Истинное служение должно приводить к прославлению Бога. Второе. Оно должно отстраивать, созидать, исцелять разрушенные души и жизни. То есть первое, слава Божья поселяется в сердце человека. Он преклонился перед Евангелием, он спасен. Второе, эта слава должна быть больше, и она должна отстраивать его душу и его жизнь. Два служения, евангелизм и наставление. Есть тексты Ефесянам, Филиппийцам на эту тему, к сожалению, у меня нет времени читать. Ефесянам 2, 3 глава очень много говорит, да и в общем все послание Ефесянам, как отстраивается душа человека. И третий результат истинного служения, оно должно вести человека к радости, к вечному ликованию, в спасении, в славе Божьей. Оно должно вести к тому, что человек видит славу Божью и ликует в ней. Хотя, может быть, он теряет близких в это время, или, может быть, его оскорбляют, или еще что-то, ему это неприятно, но у него в глубине сердца, и это вырывается наружу, он ликует о Боге. Он радуется о Боге. Он дорожит Богом. Итак, мы с вами, чтобы понять служение, что такое служение, понять его место в Божьем замысле, мы посмотрели, мы ответили на первый вопрос, это антислужение, как оно появилось. И что оно делает, и сколько его много представлено. И мы посмотрели, что Бог создал истинное служение. Служение, которое атакует это антислужение. И мы увидели, оно сводится к трем моментам. Это евангелизм, это наставничество, и все это богоцентрично. И остался последний вопрос. Достоинство христианского служения. Вот когда мы смотрим на весь этот мир, я не знаю, как вы, я уже очень много лет, я как бы на полной занятости в служении. Временами приходит время, когда есть какие-то сомнения, нужно ли продолжать так жить, когда есть греховная зависть кому-то, почему они могут так себе позволить жить, а я так не могу. Разочарование, когда нет таких результатов, которые я ожидал, уже теперь точно будут, потому что я уже 10 раз ожидал, не было, и я изменялся 10 раз, и вот уже 10 раз изменился, или уже 25 раз изменился, и уже теперь точно должны они уже быть, и их опять нет. Руки опускаются, переживания, когда кто-то тебя не понимает, когда тебя могут критиковать, обвинять несправедливо, там, где ты собой особенно пожертвовал, тебя могут обвинить в эгоизме, там, где ты много себя отдавал, ложил на жертвенник, тебя могут еще требовать, а почему ты это не сделал или не так сделал. Разные обстоятельства. Изнутри, в сердце, в семье, в церкви, в обществе. Это давит. И это меня приводит периодически к тому, чтобы просто задуматься, вообще, чем я занимаюсь. Почему я это делаю? Кто-то, может быть, там, я не знаю, в детском служении уже год или два. И он какие-то обстоятельства, и он начинает задумываться, почему я это делаю, зачем мне это нужно. Как бы это уже, иногда это становится просто как, ну, такая обязанность в церкви. У меня вот, я в штатном расписании церкви, по штатному расписанию у меня вот, я должен делать то-то и то, я это делаю, год я так делаю, потом я сажусь и думаю, зачем я это делаю? Это просто, я вот в нашей церкви, в каком-то там, в чьей-то голове, в каком-то там штатном расписании, я просто это должен делать. Плюс еще обстоятельства, трудности, разочарования, и ты думаешь, как тебе уже не хочется это делать. Тебе хочется расслабиться, разрешить себе отказаться от этого, мне нужно взять отпуск, мне нужно там переосмыслить разные идеи, как бы уйти из этого формализма, что ли, в котором ты живешь. В этот момент нужно увидеть Божью картину на служение. Мы не просто служим здесь, в моей там такой церкви, такой деноминации или такой. Я не просто здесь в этом служении выполняю такой-то механизм. Я часть Божьего служения. Да, я принадлежу к этой группе, да, я принадлежу к этой церкви, да, у меня есть взаимоотношения, договоренности, посвящения, но это второстепенно, а первостепенно я часть этого Божьего замысла. То, что я делаю, Бог видит это как это решение колоссальнейшей проблемы восстания против Бога. Драгоценнейший Бог, который спас мою душу, который друг мой, который мой отец, который сына своего не пожалел, этот сын, который взвалил на себя ужас моего греха, ад, он испил полную чашу, и вместо меня он оскорбляем. И у меня есть шанс в моей жизни не так много сделать, но сделать сколько я могу, для того, чтобы это имя было прославлено, оно было убелено, оно не было оскорбляемо. И даже если люди это не признают, слава Божья будет явлена просто в моем самоотречении, в моем благодарном служении. Вот что я делаю. Я это делаю ради Христа. Меня обидели, никаких проблем. Я это не делаю для того, чтобы меня не обижали. Меня не уважают здесь, я это не делаю для того, чтобы меня уважали. Меня не поняли, я это не делаю для того, чтобы меня все понимали. Меня не заметили, а я не делаю это для того, чтобы меня заметили и восхищались мной. И особенно благодарили меня. Я это делаю, чтобы когда я умру и встречусь с Господом, Он сказал мне: «Добрый и верный раб, войди в радость Господина твоего». Я это делаю, чтобы этот Христос, который был распят на Голгофе, которого душу терзали мои грехи, чтобы Он сказал мне: «Добрый и верный раб, входи в радость Господина твоего». И Он это говорит нам не только, когда мы с Ним встретимся, Он говорит уже здесь, нам на земле. Ради этого момента я совершаю служение. Я должен совершать служение. Я должен видеть это главным, центральным стержнем моего служения. Я хочу, чтобы в моей душе, прежде всего, славы Твоей было больше. Чтобы я угодил Тебе больше. Чтобы я явил Тебя больше. И я хочу, чтобы это коснулось других людей. И нет больше для меня радости, и нет большего для меня счастья. Я живу ради этого. Павел говорит филиппийцам, он говорит: «Для меня жизнь Христос. Меня предали братья, они проповедуют нечисто, чтобы утяжелить узы мои, чтобы я остался в тюрьме, откуда я вам пишу. Но я что до этого? Я торжествую, я в радости. Почему? А я буду спасен. А почему ты будешь спасен? А потому что я верю, что имя Христово будет возвеличено в каждом моем старании, жизнью ли то или смертью. И для меня это спасение, Христос возвеличится. Для меня жизнь Христос, я ради Него живу. Царство Божие для меня это как поле, на котором я нашел сокровище, я пошел и все продал, и все крутят у виска: ты дурак, как ты живешь ненормально, а я знаю, вы не понимаете, там есть сокровище, я готов все продать, чтобы быть с этим сокровищем, это мое сокровище Господь. И поэтому вот ради чего я несу служение, вот почему я прихожу и переставляю эту колонку отсюда сюда, вот почему я подключаю шнур здесь. Вот почему я что-то ставлю, вот почему я подхожу к человеку и говорю: я за этим вижу Христа, и Христос скажет: входи в небеса, потому что когда я болел, ты пришел ко мне. Когда я был в тюрьме, ты меня посетил. Когда я был в печали, ты утешил меня. Господи, когда я это тебе сделал? И мы знаем ответ. Когда мы проявили это к другим людям. Наше служение – это не просто штатная какая-то система нашей церкви или моей жизни, или моей миссии, или кто где находится. Наше служение – это выражение любви ко Христу. Давайте помолимся. Господи, мы просим Тебя, пожалуйста, просвети наши сердца Твоим пониманием, что такое есть христианское служение. И помоги каждому из нас, кто уже служит или кто начнет служить, видеть эти элементарные, очень часто такие простые, материальные, часто какие-то моменты служения, видеть их как всего лишь средство для того, чтобы проявить любовь к Тебе, ревновать о Твоей славе, воевать против греха, воевать против сатанинской системы и доказывать, что Ты наибольшая драгоценность. Ты лучше всех. Дай, Господи, с таким отношением нести Евангелие. Не для того, чтобы галочку поставить, что у меня все нормально, не для того, чтобы чувство вины загладить, не для того, чтобы просто какой-то формальный долг выполнить, но для того, чтобы в сердцах тех людей, которым мы благовествуем, Ты поселился, и Ты был очевиден, и они бы восхитились Тобой. Дай, Господи, наставлять наших братьев и сестер, передавать им Твое Слово, учить их всем заповедям Твоим, учить их характеру Твоему. Опять же, чтобы не просто им стало легче жить, и не просто они стали правильными христианами, но чтобы они были зеркалом, которое отражает Твою красоту на земле. Мы ревнуем о Твоей славе. И мы благодарим, Господь, за возможность нести истинное служение, как маленькую благодарность, которую можем проявить тому, который сделал для нас столько много. Просвети наши сердца, дай видеть все, что мы делаем именно так. Дай каждому, кто начнет служить Тебе, именно так подходить к служению. Ради имени Твоего, Отец, Сын, Святой Дух. Аминь.